Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 13 февраля 2014 года. Ориентир на свойства отдачи. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, «Того, кто прегрешил предо мной, сотру я из книги моей. А теперь иди, веди этот народ туда, куда я укажу тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобой, а вот тот день, когда я пожелаю вспомнить. Припомню я им этот грех». И поразил Бог мором народ за то, что создали они тельца, которого заставили сделать Аарона. Тора, Исход, Китиса, 32-33, 32-35. Речь идет о новом исправлении. Высший свет, нисходя на все эгоистические уровни нашего эгоизма, проявляет, какой из них ближе, а какой дальше. Между ними производится пересортировка. Некоторые из них оседают вниз на мертвый уровень, другие приподнимаются выше и так далее. Теперь становится более ясно, что это шаг вперед, и более явно видно, к чему идти дальше и как проходить вперед. Начиная с этого анализа, с понимания, из чего состоит человек относительно Творца, когда все пять уровней четко расположены в нем, он ориентируется по ним на свойства отдачи. Ведь он не видит свойства отдачи, не видит Творца, но они находятся в нем в таком состоянии и в таком соответствии между собой, что проявляет ему этот вектор, и он может идти вперед. Только из себя, из своих внутренних ощущений, настраиваясь на то, что ближе к Творцу из того, что есть в нем, он поворачивается в нужном направлении и идет. Человек внутренне настраивает себя на то свойство, которое немного светит в нем. И во взаимодействии своих внутренних свойств с этим свечением, когда он встраивает их по степени близости и отдаления, они и ориентируются, в какую сторону повернуться, и где же и что же является на самом деле чистым свойством отдачи. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Научить мир быть зародышем внутри нас. Вопрос. Иногда вы делаете ударение на важность группы, иногда распространение. Как нам правильно принимать это, чтобы действительно выйти в свет? Ответ. Каждый должен получать питание от высшего и вместе с другими усваивать эту полученную им силу, чтобы расти. Это уже следующий этап после построения матки и зародыша. Наше дальнейшее продвижение внутри этой внутренней и внешней системы высшей и низшей. Для этого нам нужно постоянно искать в себе недостатки, возможность еще что-то добавить для роста матки и роста нашего состояния зародыша, то есть принижение себя. Если мы готовы к этому и хотим, чтобы высший был как можно больше, ищем, как вырастить его, то пробуждаем внутри себя плохие и испорченные желания в виде протеста. Так мы движемся с ускорением времени, сами пробуждая рассвет. Мы превращаемся в старика, который идет согнувшись и постоянно ищет, не обронил ли он что-нибудь. Таким образом мы начинаем продвигать свое состояние, выявляя недостатки, из которых строим и расширяем высшую ступень. Матка становится больше, и теперь наш зародыш может больше вырасти внутри нее. Просьба приходит снизу, со стороны низшего, а рост, этап развития осуществляется сверху, силой выше. Так мы строим себя. А заканчивая 9 месяцев внутриутробного развития, мы рождаемся в духовном мире. Проходим этапы малого состояния, достигаем большого и становимся сами готовы рождать других и выступать по отношению к ним, как выше относительно низшего. Такое состояние нам нужно принять по отношению к миру, научив мир быть зародышем внутри нас. Вопрос. Граница, над которой мы сравниваемся своими свойствами с маткой и учимся кормить других, это и есть махсом? Ответ. Духовный зародыш – это уже состояние выше махсома. Если я могу соединиться с другими и создать с ними одно тело за счет высшего света, воздействующего на нас и объединяющего в одно целое, то нахожусь уже над махсомом. Мы уже способны на какую-то минимальную отдачу, которая возможна только в духовном мире, выше махсома. Махсом – это граница, определяющая, нахожусь ли я пока в эгоистическом получении или уже хоть в какой-то отдаче. Махсом – это своего рода сокращение, при котором я в минимально возможной мере закрываю себя, а над этим уже строятся этапы все большего сокращения и отдачи. Из урока по учению 10 сферот 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Человек, растущий в водах матери вины. Вопрос. Если мы строим группу как матку для своего духовного зародыша, то стоит ли особо выделить в ней каких-то товарищей? Ответ. Не может быть никакого выделения и неравенства ни в зародыше, ни в группе. Все должно быть равно. Благодаря своим различиям мы как раз и формируем одно общее целое, одного зародыша и одну матку. Тем, что мы объединяемся вместе в возвеличивании свойства отдачи, мы формируем матку. А соединяясь в сознании ничтожности своей природы, мы формируем зародыши. Ни один из нас не может выделяться из остальных, несмотря на то, что в зародыше есть выступающие части, ведь он имеет форму человека – Адама. И матка тоже имеет свою форму, но эти формы образуются благодаря суммарному итогу – соединению всех нас, в котором исчезает каждый по отдельности, принимая форму отдачи. А кроме того, зародыш находится в водах, отделяющих его от стенок матки. Матка не прилегает непосредственно к зародышу, точно передавая ему свою форму. Матка – это бина, совершенная форма, а не форма человека. Но если зародыш оборачивает себя всего в хасадим, милосердие, то получает от матки такое воздействие, которое превращает его в человека, придает ему форму Адама, подобного Доме Творцу. Из урока по учению 10 сферот 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Внешнее кольцо из нескольких миллионов. Вопрос. В начале недели вы сказали, что если нам удастся укрепить связь между товарищами, которые разъезжаются по своим городам, и преодолеть все помехи этого мира, то в ближайшую субботу настанет конец исправления. Почему же вчера на уроке мы услышали, что конец исправления не наступит, пока не наберется несколько миллионов людей, которые поддерживают нас и находятся с нами в связи? Ответ. Это очень сложный вопрос, зависящий от множества условий. Ведь как мы можем удержать связь между всеми группами, если не будем обернуты во внешнюю оболочку из нескольких миллионов? Одно не отменяет другое, но у нас не возникает необходимости в такой прочной связи, будто мы находимся вместе, рядом, несмотря на то, что разъехались по разным концам света, если эти миллионы не обяжут нас. Одно зависит от другого. Вопрос. Если так, то каково наше задание на эту неделю, чтобы притянуть эту силу конечного исправления, которое вызывает Машиаха? Ответ. Нужно подготовить себя к внешним акциям распространения по всему миру и укрепить группы и товарищей, занимающихся распространением интегрального образования. Следует сократить распространение науки Каббала и полностью перейти на распространение интегрального образования. Ведь нет сомнения, что оно ближе к реализации конечного исправления и вызывает меньше сопротивлений. Надо построить детальные программы работы общего распространения для всех континентов, стран, городов, групп. Следующую серию конгрессов в Европе, Южной и Северной Америке, Колумбия, Чили, Перу, Мексика, Соединенные Штаты, Канада, мы воспримем уже не просто собранием, а внутренним собранием, которое даст нам большой духовный толчок вперед. И нужно уже готовить себя к нему, пользуясь всеми представленными возможностями. Это огромная удача, что мы начали говорить о создании формы зародыша и духовной матки. Значительное продвижение. И это не очень сложно, нужно только организовать себя, ведь мы уже знаем, где у этого духовного зародыша руки, ноги, к чему надо стремиться и что делать. Все находится в наших руках. Это наполняет огромной надеждой и радостью. Из урока по предисловию книги Зор 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Актуальное задание. Вопрос. В чем заключается наше задание на сегодня? Ответ. Задание на сегодня – все время думать о том, как в каждую секунду вместе со всеми товарищами строить духовную матку и зародыш, то есть состояние беременности. Надо прояснить для себя, какие требуются намерения, усилия, вид связи между нами для того, чтобы построить материнское лоно и за счет каких усилий и какой связи мы формируем зародыш. А также надо понять, какая дистанция должна быть между маткой и зародышем. За счет чего он будет все больше расти? Этим различием определяется влияние на нас окружающего света. Чем возвышеннее кажется мне выше и чем ниже я сам, тем сильнее на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. Внутри окружающего света есть сферот и множество видов светов, которые воздействуют на нас, строят и придают нам разные формы. Изначально мы используем как материал самое сырое, неоформленное желание. словно наше материальное тело формируется из стволовых клеток, которые затем начинают соединяться между собой и оформляться в разные конкретные органы – руки, ноги, мозг, сердце, печень, легкие. Они начинают образовывать очень сложные соединения и перенимать от матери разные функции, типа работы, чтобы самим заботиться о своем организме. Сначала только мать снабжала зародыш кровью, а теперь его сердце начинает работать, и так включаются в работу все органы, кроме легких. Зародыш начинает функционировать как живой организм. Остаются незадействованными лишь несколько систем. Мы потом будем изучать, почему они активизируются после рождения. Это уже доказано исследованиями, что зародыш видит мир сквозь материнскую плоть. Снаружи включает свет, а зародыш реагирует на это. Ты разве не помнишь, как зажмуривался, когда был в животе у матери? Поэтому не нужно пренебрегать ступенью зародыша, думая, что это простая самоотмена. Все зависит от того, на каких ступенях я отменяю себя и в соответствии с этим добавляю множество нюансов восприятия. Ко мне приходит свет бесконечности, но во мне пробуждаются разные ступени желания, начиная с нулевой до четвертой. И в той мере, насколько я отменяю свои желания, чтобы остаться зародышем, я вступаю во взаимодействие с высшим бесконечным светом в каждой мельчайшей детали. Кроме дыхания, относящегося к ступени бины и выше, все остальные ступени начинают работать еще до рождения. Зародыш – это очень мудрое состояние, основа всего дальнейшего развития, всех ступеней. Все начинается с неживого уровня, то есть зародыша. Из урока по предисловию книги «Зор» 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Складывая по кирпичикам высший мир. Вопрос. Вы сказали, что этот год будет особенным в распространении. Как мы можем усилить друг друга и укрепить связь с группами? Как вселить уверенность в людей, еще не выходивших на распространение? Ответ. Нам кажется, что мы совершаем множество разных действий. Учимся, выходим на распространение, выполняем множество дел. Но большая часть этой работы заключается в намерении, и только распространение требует действительно практических действий. В учебе основное – это намерение, в семинарах – намерение. Все реализуется только через намерение. И даже большая доля распространения, ее внутренняя часть, заключается в создании правильного намерения. А сама реализация после этого покажется очень простой. Мы приходим в группу людей, объясняем им какой-то вид соединения и проводим семинар на эту тему. Это похоже на те семинары, которые мы проводим между собой, только не по какому-то строгому регламенту, чтобы дать людям высказаться, показать им клипы. Ведь мы обучаем их простой интегральной связи между людьми. Мы не должны на них давить и перегружать чем-то излишне серьезным. Большую часть времени люди просто говорят между собой, а мы все время держим намерения, производя внутренние выяснения. Поэтому не нужно так переживать по поводу работы по распространению. Надо только приучить себя находиться в постоянных выяснениях, строить внутри себя, словно из кирпичиков, все больше и больше строения, форму высшего мира. И тогда мы почувствуем, как день ото дня все больше проясняем самих себя, группу, Творца, широкую публику. Такой внутренней работы нужно заниматься 24 часа в день. Если я чувствую усталость и у меня есть свободное время, то я смотрю телеканал National Geographic. Там бывают очень хорошие программы про жизнь животных. Я смотрю и перевожу это на свой каббалистический язык, на свои ступени. Ведь вся реальность одинакова. Это отпечаток высших миров на наш мир, в котором происходят те же процессы. Все происходит свыше, разница только в способе выражения. И я накладываю это на свое выражение. Иногда бывает очень интересно прослеживать аналогии, расшифровывая эти фильмы. Из урока по предисловию книги «Зор» 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Двигатель глохнет на холостом ходу. Вопрос. Вы сказали, что нам не хватает нескольких миллионов человек, которые подключатся к нам. Но чего именно нам не хватает? Их желаний или наших собственных усилий для создания духовной матки и зародыша? Ответ. Вопрос в том, ради чего мы хотим родиться и вырасти большими в духовном мире. Для чего мы стремимся стать подобными Творцу? Творец отдающий, любящий, дарящий жизнь. В чем же мы можем походить на него? Где и относительно кого мы можем выразить свою отдачу? Чем мы докажем, что хотим уподобиться Творцу? только своим отношением к внешней публике. Ведь у нас нет желания, которое может подняться к Творцу, если мы не работаем с людьми. Работая только с товарищами, мы можем достичь лишь состояния бины, абсолютного милосердия, хафец хесед. Как будто мы создали двигатель, но непонятно, что с ним дальше делать, куда его применить. Этому двигателю не над чем работать, а потому мы остаемся неподвижными в неживом уровне. Мы исправили свою группу, заглушили двигатель, и на этом все закончилось. Невозможно завершить даже исправление своей группы, если мы заранее не готовимся к этому. Для кого будем затем его использовать? Мы обязаны также вести распространение, потому что иначе невозможно уподобиться Творцу. Мы должны быть словно Творец по отношению к широкой публике. Из урока по предисловию книги «Зор» 12 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Старательно выписывая буквы работы. Все миры, парцуфим и сферот раскрываются в нашей связи между собой. И все это начинается со ступени зародыша, на которой человек относится ко всем так, будто его самого не существует. Это подобно сокращению, самоотмене. Эгоизм сокращается, как будто его нет, и за счет этого человек включается в свое окружение, словно зародыш в мать. Это происходит не сразу, ведь сначала он должен пройти так называемые 3 дня абсорбции семени. Недостаточно просто самоотмены, таким образом я лишь не мешаю высшему. Но для того, чтобы включиться в него и превратиться в зародыша, прилепившегося к стенке матки, мне необходимо пройти 3 дня абсорбции. Хотя я сократил себя, но в этом сокращении обязан перенять 3 формы поведения своей высшей ступени – правую, левую и среднюю линию. Относительно них я тоже отменяю себя и принимаю власть высшего. Высший для меня – это группа. Мы не ищем высшего где-то на небесах, а только в своем окружении. Окружение может относиться ко мне хорошо или плохо, это не важно. Я готов отменить себя перед ними во всем, что происходит. Только бы оставаться прилепленным к группе верой выше знания, понимая, что это моя высшая ступень. Творец обращается ко мне через товарищей. Так проходят 3 дня абсорбции, и если я готов отменить себя перед группой, то продолжаю свое дальнейшее развитие. Оно тоже требует от меня самоотмены. Зародыш все время отменяет себя, но за счет этого я начинаю ощущать влияние группы. Причем сами товарищи могут и не чувствовать того, что дают мне, как в примере с Раби Йоси бен Кисма и его учениками. Я уже получаю подлинные духовные свойства, приходящие ко мне через весь мир, через все, что меня окружает. После таких первых 40 дней я достигаю ступени бины. Этот период называется этапом формирования зародыша, потому что с этого момента и далее я начинаю приобретать форму будущего человека. Бина уже рисует мне первую форму Творца. Так идет и продолжается период развития духовного плода со всеми его наполнениями. Главное в нем – постоянно аннулировать себя. И чем больше я отменяю себя поверх своего эгоизма, за счет этого я и получаю наполнение. Моим наполнением становится моя внутренняя борьба, преодоление своего эгоизма, которое обращается в буквы работы. В исходную матрицу Авая Ют Кей Вав Кей добавляют буквы моей работы, то есть наполнение. Мое желание начинает прогибаться, сгибаться для того, чтобы принять форму будущего человека. Так мы начинаем свой духовный путь. Я думаю, что этот пример матери, увещевающей детей, будьте добрыми, играйте дружно, берите пример взрослых, очень верный. Если мы хотим превратить себя в человека Адама, подобного Творцу, то должны брать пример с него. Творец добрый и творит благо, и я тоже должен доказать, что добр к творениям. И если я действительно стремлюсь к этому, то обнаружу все больше внутреннее сопротивление своей природы и за счет его преодоления начну раскрывать Творца. Мы изучаем Творца из своего злого начала, а не получаем какую-то готовую форму сверху. Форма, наполнение букв – это тоже буквы. Только мы сами, внутри своих желаний, постоянно отменяя их и склоняясь, стремясь стать все более похожими на Творца, поверх своего эгоизма, желающего прямо противоположного, строим из себя Творца. Из подготовки к уроку 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Хороший ребенок берет пример с родителей. Из статьи Рабаша «Вскармливание и зарождение». Вступление в духовную работу начинается со стадии зародыша, на которой человек отменяет себя и включается как зародыш в живот матери. То есть он отменяет любовь к самому себе, называющуюся Малхут, исконным свойством которой является эгоистическое желание насладиться и входит в желание отдачи, означающее свойство бины. Человек делает сокращение за счет света, возвращающего к источнику, и начинает работать в состоянии зародыша. Все наполнения приходят в результате работы против своего желания. Именно работа по преодолению переживаемых проблем, неприятностей, путаницы и является наполнением нашего доброго сосуда. Творец добр и творит благо. А мы тоже должны, чтобы стать человеком Адамом, то есть подобными Даме Творцу. Но для того, чтобы достичь этого подобия, нужно брать с него пример. Как мать говорит детям, надо хорошо относиться друг к другу. Почему же вы все время деретесь, ссоритесь? То есть нам нужно брать пример с отца и матери в том, как они относятся к нам. Больше нам неоткуда взять пример. Изначально хороший ребенок не бывает, образец можно брать только с взрослых, с родителей. С той же любовью, с какой они относятся к нам, мы должны относиться друг к другу. И тогда каждый из нас назовется человеком, Адамом, подобным Творцу. Все очень просто, это все, что от нас требуется. Если Творец одинаково добр и к грешникам, и к праведникам, и относится ко всем с абсолютной любовью, то нам нужно достичь того же, относясь с любовью ко всем творениям. А как же постижение Творца, духовных ступеней высших миров, все это раскрывается между нами. Мы начинаем работать со всем миром, с людьми, начиная от близких и до самых далеких, поскольку исправление идет от легкого к все более трудному. И по мере расширения этого круга, то есть своего сосуда и углубления в эти отношения, преодолевая свой все более жестокий и сильный эгоизм, мы раскроем все более высокую работу. Таким образом, мы будем продвигаться по стадиям желания 0, 1, 2, 3, 4 и раскрывать свет на Ранхай. Из подготовки к уроку 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Пульс жизни между получением и отдачей. Вопрос. В чем польза от раскрытия Творца? Ответ. Если бы мы не испытывали желание жить, доставлять себе удовольствие, понимать, познавать, улучшать свое бытие, то и вопроса бы такого не было. Я нуждаюсь в Творце, чтобы мне было хорошо. Вопрос. Но ведь это не может быть конечной целью? Ответ. Почему? Я представляю собой получающее желание. Больше у меня нет ничего. Следовательно, я ни о чем не могу думать, кроме добра, блага. И тогда в поисках наилучшего максимального блага я обнаруживаю, что существует его источник, Творец или Свет. Оказывается, я устроен таким образом, что когда он наполняет меня, это и есть наилучшее состояние. Здесь начинается игра. Для чего я наполняюсь? Чтобы хорошо было мне или Творцу? Допустим, я делаю это ради себя. В таком случае мое наслаждение останется совсем маленьким. Также младенец, ухоженный, накормленный и напоенный, лежит неподвижно, переполненный наслаждением. Ведь любое движение – это поиск удовольствия, а у него сейчас ни в чем нет потребности. Даже неживой уровень выше этого, он требует самосохранения, а здесь и самосохранение излишне. Так вот, Творец не хочет, чтобы мы оказались в таком состоянии. Ведь это очень малая ступень, и потому он устроил все так, чтобы дело не исчерпывалось самонаполнением, но чтобы мы могли наполнять его, словно бы он в этом нуждается. Точнее говоря, мы можем наполнять себя ради него. Это постоянно добавляет нам новые желания и новые наполнения без конца и края, в результате чего нас не покидает ощущение жизни. Ты испытываешь небольшой голод, аппетит и наполнение, потребность и наслаждение, снова и снова. Так через тебя неперестанно протекает жизнь, и ты не замираешь, не цепенеешь на ступени примитивного самоуслаждения, которое заполняет тебя через край, не оставляя никаких желаний. С другой стороны, если бы Малхут мира бесконечности не произвела сокращения цимцум и наполнила бы свои желания сосуды полностью, она исчезла бы, свернувшись в изначальную точку сущего из ничего. Вот почему Творец создал все таким образом, что нам необходимо уподобиться Ему, стать дающими. Представляя собой получающее желание, мы в то же время хотим отдавать и раскачиваемся между получением и отдачей, все увеличивая амплитуду. Это придает нам возможность бескрайнего развития, и в нем мы ощущаем приключения, настоящее наслаждение. Причем наслаждаемся мы и голодом, и насыщением, ведь нас гложет отдача, наш аппетит изначально направлен на благо для других. Вот и выход, что я наслаждаюсь любовью по обе стороны, и со стороны свойства суда, и со стороны свойства милосердия. Вопрос: как по-настоящему этого захотеть? Ответ: эти детали восприятия приходят с помощью света. Он льется на нас в той мере, насколько мы ему соответствуем, насколько подобны ему. Уподобляемся мы ему путем работы с товарищами в группе. Попробуй помогать им, и ты почувствуешь сопротивление. Не соглашайся с этим внутренним сопротивлением отдачи, и тем самым в мере своих усилий ты будешь вызывать свет, возвращающий к источнику. Из урока по предисловию книги «Зор» 13 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Эволюционная биология любви. Мнение. Марков, профессор РАН. Откуда у человека появилась способность к устойчивой длительной романтической любви с образованием постоянных семейных пар? У человека и животных работают одни и те же системы регуляции этих форм поведения – нейронные сети управления половым и социальным поведением. Нейробиологические исследования подтверждают, что любовь – нечто большее, чем базовая эмоция. Она связана с высшими когнитивными функциями. Романтическая любовь включает в себя активность отделов коры, отвечающих за социальное познание, работу с информацией о других людях и восприятие, образ самого себя. Вывод. Любовь основана на желании расширить внутренний образ себя путем включения другого человека в этот образ. Реплика. Все создано только для расширения ощущения и включения ощущений между всеми наполняющими мир. В человеке любовь необходима как средство связи и взаимного включения, которое ведет к большему как положительному, так и отрицательному воздействию и далее к пониманию необходимости полного объединения для выполнения цели творения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.